Глава 35. Напрасно сокрушался Лука об отсутствии карты. Только моряки, особенно британские, чертили грубые приблизительные контуры побережий. Ну, было у англичан что-то вроде географии, а на материке ее и вовсе не было. Люди знали, что все дороги ведут в Рим. Как ты не уклоняйся, как ни старайся, а вечного города не минуешь. Туда же приведет и убитый камнями путь, оставшийся от древних римлян, и глухой проселок, и даже болотная тропа, указанная неверными вешками. Правда, это правило распространялось только на владение кесаря. А коли выиграет кесарь спор, то и ярусланские дороги туда же поведут. И славный Сталинград захереет, как захерели до него и Париж, и Мадрид, и Лиссабон, и Кёльн, и Аахен, и Прага, и Варшава, и прочие славные в прошлом столицы Европы. Когда странники вышли из амбара, чтобы тронуться в дальнейший путь, то увидели, что весь мир вокруг них затянуло туманом. Это обещало день ясный и жаркий, но пока то разведнеется. Ноги у человека устроены так, что они сами по себе норовят пройтись не по вязкой грязи, а по росистой траве да по мокрому песку.
«Эх, бредем не знам куда», — сказал брат Амвоний. «Ладно бы точно в Рим, а если заблудимся?»
«И в самом деле», — сказал Радищев, — «посреди дороги деревьев не бывает, а я уже раза два чуть на сучок не напоролся, да прям глазиком. Хорош бы я тогда был красавица, вроде Джона Сильвера». Араб же шагал молчком, поглубже натянув подаренную шапочку, а потом вдруг произнес. «Сквозь волнистые туманы, в час вечерней тишины, мы шагаем, как цыганы, року странствия верны. Все пути туман покроет, сотни чертовых внучат и залают, и завоют, и ногами застучат. Вдруг они головомойку мне чумазому дадут и в поганую помойку с головой окунут. Сколько их? Штук 7 или 8? Или целый легион? У кого пути, мы спросим, незнакомый регион. Правда, с первыми лучами их простынет мерзкий след. Но, друзья мои, за вами не пойдет уж ваш поэт. Его ноженьки зазябли, его рученьки дрожат. Не удержат они сабли и клинка не обнажат. Я-то думал между нами в некий просветленный миг, что бессмертными стихами себе памятник воздвиг. Что вокруг него сберется всенародная толпа, что к нему навек пробьется незаросшая тропа. Тщетно все. Туман скрывает путь, которым убыл я. И никто ведь не узнает, где могилка-то моя». «Ну-ка, хватит про могилку, и так тошно!» — прикрикнул на арапа Лука. «Лучше бы что-нибудь веселое сочинил». В тумане обозначились затемнели стволы деревьев.
«Точно, заблудились!»
— ахнул Богодул.
«Привал!»
Скомандовал атаман и с великим облегчением опустил неподъемный мешок на мокрую траву. Помаленьку-то туман разъедало, но уж больно медленно. «Ты помолился тому, кто всегда думает о нас», — велел атаман Богодул. «Твоя просьба покрепче нашей будет». Брат Амвоний покорно забормотал что-то неразборчивое, как и у прочих иереев и митрополитов. «Потому что для разборчивого-то бормотания слова нужно знать. Но ведь помогло. Дорогу не дорогу, а тропинку разглядели».
«Не ведет ли она вертеп разбойников?»
— обеспокоился Богодул.
— Да мы чай тоже не девица красная, — сказал атаман и осекся. — Ты вперед иди, — приказал он брату Амвонию. — Тебя не тронут, а мы поотстанем. В случае чего кричи, как будто тебя режут.
— Да, а вдруг и вправду резать начнут,
— испугался Богодул. — А все равно кричи, ведь от меня судьба всея великая, малая, белая и пушистая Яруслания зависит.
— От тебя что?
— Героиня ты наша народная, девственница ты наша орлеанская, — поддел атамана верный рабчонок. «Ладно», — огрызнулся храбрый красавица. «Я пойду. Пистоль-то на что? Тут ж не разбойники, чаю и устройства такого не видели. А от грохота разбегутся». Лука неожиданно легко вскинул на плечи мешок и зашагал по тропинке. Да так резво, что спутники едва за ним поспевали. Лес, между тем, становился все отчетливее и реже, пока не кончился вовсе. «Деревня!» — обрадовался Теретомба. «О, Рус, узнаю тебя, принимаю. Правда, мысль ужасная мне душу омрачает. Вдруг там опять лютый барин властвует, а поселяне влекут тягостный ерем до гроба».
«Они его везде влекут», — сумрачно молвил Радищев. «Один был на свете добрый барин, да и тот я».
«А я?» — обиделся Теретомба. «Кого меня царь пожаловал деревенькой, так я ли не был бы добрым барином?»
«Ага», — откликнулся Лука. «А потом бы во всей деревне все люди стали такие, приятно смуглявые».
Деревня была как деревня. Путь в нее перегораживала нарочитая жердина, возле которой толкались, как обычно, мальчишки. На разбойничьих детей они вроде бы не походили, но кто его знает. Теритон бы оторвал от сердца кусок штруделя и угостил им сорванцов, чтобы убрали жердину. «Ну и как ваша весть зовется?» — спросил он.
«Большая змеевка»,
— бойко отвечал беспроточный и нестриженный сорванец в чумазой рубахе. «А почему это она так зовется?» — насторожился араб.
«А потому что у нас большой змей живет»,
— похвастался беспроточный. «Это где живет? Прямо в деревне?»
«Зачем в деревне?» — с достоинством ответил сорванец. «Он в пещере живет, как змею и положено».
«А ты его видел?» — не отставал поэт.
«Зачем видел? Его никто не видел. Но кто-то ведь пускает дым. Кому-то же мы телят да баранов жертвуем».
«А красавец змей не требует?»
— забеспокоился атаман.
«Не, девка, совсем не требует. Они-то, поди, невкусные»,
— засмеялся беспорточный.
«Очень даже вкусные»,
— уверенно сказал поэт и непроизвольно облизнулся. Атаман же возмутился.
«Да какая это я тебе сопляку девка? Зови меня Анна Лукинишна. Вот, я дворянская дочь. Как вашего барина зовут? Каков он? Милостив ли до людей или аспид?»
«Никакого аспида мы не знаем», — подбочинился беспорточный.
«Да ты и сама посуди, девка. На что нам барин, коли есть большой змей? Старики говорят, что когда-то барин был, точно был. Да только змей его съел».
С этими словами, как бы для наглядности, маленький наглец запихал штрудель в рот и не подумал делиться с товарищами.
«Ты опять девкой обзываешься?» — нахмурился Лука. «Вот я тебе сейчас все уши оборву!»
«Девка, девка, девка с титьками и журавушкой!»
— воскликнул сорванец, но отбежал на почтительное расстояние. Лука собрался было кинуться на малолетнего оскорбителя, но поэт удержал его. «Постой, красавица моя, ведь у ребенка чистосердечного мы больше выведаем, чем у хитрых здешних старцев. А ну-ка, поди сюда, славный отрок, никто не причинит тебе зла». С этими словами араб оторвал от сердца еще кусочек яблочного пирога и маняще протянул его беспорточному. Он не только предлагал лакомство, но еще и повысил беспорточного в ранге, ведь отрокам уже полагались портки. Лесть возымела свое гнусное действие.
«А это придурочное ухи драть не будет?»
— спросил сорванец, подходя ближе. Лука стерпел и придурочную.
«Не будет, не будет»,
— уверил мальца араб.
«Слушай, а ты сам-то чё такой чёрный?»
— насторожился сорванец.
«А он араб»,
— кратко ответил за Теритон Бабагадул.
«А, тогда понятно. А нет ли среди вас богатыря аль героя какого?»
«На что тебе герой?» — спросил поэт. «Несчастна та деревня, которая нуждается в героях».
«Ну как же ты не понимаешь?» — удивился беспорточный отрок. «Змея воевать, вот зачем. Их героев-то у нас много перебивало. Даже иноземные приходили славы искать».
«Что-то я не слышал ни про какого змея в Яруслании», — сказал атаман.
«Молчи, девка!» — вскричал разгневанный малолеток. «Араб, араб, ну что она в наши мужички дела лезет?» «Вести им не слышала, потому что дура. У меня сеструха вот такая же, кобылище, ухи дерет. Вон, какие вытянула. А про змея-то вообще мало кто знает. И мало кто в него верит, потому что дураки». «Ага, а мы в селение Премудрых входим», — не утерпел Радищев. «Ты уйми ее, араб, а то я с вами вообще толковать не буду, особенно без пирога».
«Се шантаж, а натюрель!» — вздохнул поэт и протянул маленькому негодяю последний кусок штруделя. «Ну и где же те герои, не по годам развитый отрок?» Вместо ответа мерзкий малолеток засунул остатный кусок в свою дерзостную пасть и начал яростно жевать.
«Вот они у змея где!»
— прожевался он и похлопал себя по пузу. «Только доспехи и кости выплевывает. Кости мы пережигаем на золу для полей, а мечи ихние и прочие мой батюшка-кузнец перековывает на орала, на косы, на бороны, на серпы. Воинам тоже продает. Так что большущую пользу от змея видим. Хотя скотину жалко. Но он у нас и репу ест, и огурцы, и хлеб, и даже дрова». «Странный змей какой-то», — сказал Радищев. «Красавец ему не надо, а репу жрет».
«Дедушка!» — жалобно обратился малец к Богодулу. «Может быть, она хоть ради твоих седин помолчит? Ну невозможно же! Как вы в городах своих баб распустили? Мой бы батюшка ее вожжами, вожжами! И замуж, замуж, замуж!» «Они ж без этого совсем дуреют. Араб, араб, возьми за себя мою сестру, она тебе на руках носить будет».
«И в самом деле, Анна, помолчи», — сказал поэт. «Значит, не нужно вас от змеи избавлять». «Да, а как тебя кличут?» Малец почесал колтун.
«Ну, попробовать-то можно», — сказал он. «А чё ж не попробовать? Вам развлечение, нам прибыток. А кличут меня ничего, потому что я ничего делать не хочу, не могу и не буду. А сеструха?»
«Ладно, ладно, умненький ничего», — ласково сказал поэт. «Вот и веди нас к отцу с матерью, заодно и на сестрицу твою посмотрим, нельзя ли и вправду ее утихомирить».